«Выход в город». Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2021.
Радио «Спутник» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. И в студии у нас Евгений Примаков, глава Россотрудничества. Евгений Александрович, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте.
У нас сегодня в гостях. Как ваше впечатление от форума, от ПЭФ? Давайте начнем с этого.
Он особенный, он такое первое большое в мире, мне кажется, событие, где онлайн руками и ногами присутствовали бы люди. Хотя, конечно, есть форматы во многих круглых столах, когда кто-то включается и онлайн.
Дополнительно, да.
Да, угу. Но в основном-то все же физически происходит здесь. Я слышал такое странное мнение, что вроде бы меньше народу. Я не ощутил, чтобы меньше народу было.
Знаете,
я
мне кажется, что очень не даже много
форум,
народу.
Мне кажется, да. Ничуть не меньше. Он, по сути, ничем не отличается от предыдущих. Такие же толпы, такие же заинтересованные люди.
А на маски мы уже просто не обращаем внимания, мы к ним, к сожалению,
в принципе,
привыкли.
Да. Нет, я привитый, и я хожу все время, когда встречаюсь с иностранцами, я сразу говорю, что, извините, я не в маске, я привитый, я рекламирую «Спутник 5». И они так, да, хорошо.
Хорошо. Хорошо. Ну, то есть, в целом, впечатление позитивное.
Да, конечно.
Потому что работа идет,
конечно,
жизнь
конечно.
Бьет ключом.
Работа идет, вы смотрите, Катар.
Все кипит, да, Катар, главный
приехал,
гость.
Приехал, они там, ну, две трети, наверное, этого павильона заняли. Там есть какие-то еще павильоны, но мне сказали, что они потратили чуть ли не 50 миллионов долларов на все это. То есть, они реально вложились. И я так предполагаю, зная немножко катарцев, что для них это не история про покрасоваться и благотворительность. Им интересно заработать деньги. Значит, они считают, что они их здесь отобьют.
Конечно.
И у них есть там какой-то список соглашений достаточно крутых, со Сбером, еще с кем-то, еще с кем-то. Ну, смотрите, значит, это полезно. И люди,
безусловно,
которые вкладывались сюда, в эти павильоны, они их отобьют в разы.
Вот каким стал 2020 год, не можем мы никак уйти все равно от этой истории на фоне пандемии для Россотрудничества. Как это повлияло на вашу работу?
Тяжелый год, ну а у кого он был легкий, кроме фармацевтов, наверное, и производителей масок, у них он был успешный.
Ну тоже, знаете, постоянный цейтнот, потому что нужно больше.
Да. Но для нас это был тяжелый год, потому что мы же работаем на внешнем периметре, за рубежом. И если мы даже делаем что-то внутри страны, это все равно пересечение границы. Ну, например, у нас есть программа, которая называется «Новое поколение». Она давно стартовала, если не ошибаюсь, в 2011 году. 1000 человек, молодые ребята от 25 до 35 лет приезжают в Россию. Программа краткосрочных ознакомительных визитов. Она так скучно называется. То есть, мы должны их сюда привезти и влюбить их в страну. Они иностранцы. Ну, 1000 человек в прошлом году не смогла приехать, потому что граница закрыта. Приехала, ну, где-то 180-200, не больше. И то из каких-то ближайших стран, где граница открывалась, мы там старались эту группу поскорее протащить. Естественно, со всеми справками, ПЦРами, там, разрешениями и прочим, и прочим.
А ведь работа с молодежью – это одно из главных направлений сотрудничества вообще. Да.
Остальные онлайн, опять же. Потом делали какие-то постпрограммные истории, потому что 7500 молодых людей и барышень прошло через эту программу. То есть, их надо где-то было собрать за рубежом, снова с ними поговорить, узнать, что в их жизни произошло интересного, что изменилось. Постпрограммка появилась. А так онлайн. Онлайн – это хороший навык, это классная технология, но он не может все заменить.
Конечно, нет. Да и не хочется нам, чтобы он все это заменял, потому что, ну, все-таки реал есть реал. А виртуальная реальность – это совсем другая история. А какие-то элементы планируете сохранить? Может быть, родились какие-то новые форматы сотрудничества, которые именно заточены под Zoom, Skype и прочие вот такие технологии?
Да, мы, конечно, что-то сохраним, а что-то вынужденное явно не сохранится. Например, у нас были несколько кинопремьер онлайн. То есть, на сайте нашего там русского дома где-то или просто на Ютьюбе с трансляцией туда по ссылочке. Вот показывали кино. Хорошо ли это? Ну, вы знаете, я человек старых, так сказать, правил. Мне кажется, кино надо смотреть все-таки в зале или хотя бы дома на телевизоре.
Я с вами согласна полностью.
Ну, это странная какая-то есть.
Если YouTube вывести на телевизор, с другой стороны.
Ну, да, но это надо, знаете, заморочиться.
Это правда.
Так что вряд ли. Но то, что касается всяких семинаров, каких-то интересных научных дискуссий, очень хорошо, когда у вас спикер есть, которого никогда в жизни не приехал бы никуда, а здесь он вполне себе с комфортом поговорил, рассказал, что-то его послушали. Это хороший формат. То есть, что-то надо брать дальше, использовать, что-то не будет работать явно.
Да, это безусловно так. Но и вот с точки зрения вывоза россиян, например, то есть приходилось же и на практике тоже сотрудничать со странами для того, чтобы организовывать вот эти все эвакуации практически.
Ну, эвакуации мы не организовывали. Это функция консульств, посольств, консульств в первую очередь, ну и, соответственно, МЧСа, который этим реально занимался. С нашей стороны, то, что мы можем сделать, это через наше представительство оказать какую-то там консультативную помощь, поддержать кого-то, может быть, там помочь объяснить, как получить вот те компенсации, которые люди получали на своей карточке, застряв за границей. границей, проинформировать, когда будет этот выездной рейс, оповестить родственников. Эта работа, безусловно, велась, и для многих наших соотечественников прийти в русский дом за рубежом это стало таким, знаете, окошком, отдохновением и поддержкой.
Евгений Александрович, а как ведется сейчас работа, в каких направлениях по укреплению статуса русского языка и популяризации русского языка за рубежом? Мы понимаем, что это одно из ключевых направлений вообще, в принципе, для того, чтобы сохранять связи с Россией, для того, чтобы эти связи укреплять между странами.
Начиная от самого простого, когда у нас закупаются, естественно, мы же федеральный орган исполнительной власти, агентства, через 44-й федеральный закон по торгам закупаются книжки, учебники, и потом они отправляются там, иногда диппочты, иногда вот этим автобусы, которые курсируют, иногда военные поддерживали нас, иногда просто какая-то логистическая компания контейнер отправляла за рубеж, в русские школы, в русские библиотеки. Там это очень востребовано. У нас, к сожалению, реальность такова, что общество меняется, библиотека. Но все реже люди ходят в библиотеку книжку взять. Ну, давайте честно.
Да, да? Будем честны, это так.
Но то, что касается русских за границей, соотечественников, русскоговорящих людей, они с удовольствием эти книжки берут, им нужны особенно детские книжки. Невероятной популярностью пользуются. Люди хотят своих детей обучить читать по-русски.
И не на планшете при этом.
Не на планшете, да, конечно. Это старое такое правильное воспитание. Но, понимаете, в чем дело? Продвижение русского языка – это не только курс повышения квалификации для учителей, то, что мы делаем, русский мир делает, фонд Минпрос, Миноборнауки, МАПРИАЛ, Институт русского языка имени Пушкина. Я только некоторые организации перечислил, угу, которые этим занимаются, продвижением русского языка, а именно подготовкой учителей, переподготовкой учителей, там, сертификацией и прочим, прочим. Есть же даже наш аналог TOEFL-а. Да. Русского, да, просто о нем никто не знает. Он есть, он разработан. Его делал РУДН вместе с Институтом русского языка имени Пушкина. Просто использование его кривовато и хромает. Но я имею в виду, что поддержка продвижения русского языка – это не только про обучение русскому языку. Это и медиа.
Конечно.
Это
культурный продукт.
Культурный продукт. Театры, книжки просто вот почитать, что называется. Поддержка журналистов, кстати, тоже продвижение русского языка. Я просто вспомню ситуацию с вашими коллегами в Прибалтике.
Да, да.
Тут, смотрите, просто с одной стороны, поддержка русского языка, с другой стороны, чистой воды правозащитная повестка. Правильно? Да. То есть правозащита – это тоже продвижение русского языка отчасти. В такой трактовке. Вот поэтому необходима слаженность, слаженные действия между разными нашими ведомствами, фондами, частными, нечастными и так далее, чтобы мы понимали, что у нас был единый штаб, который говорил, вот сейчас мы в этой стране должны отремонтировать школу, а в этой стране мы должны поддержать местный театр, у которого нет своего помещения, русский театр, что-то придумать такое, чтобы он как минимум в гастроли приезжал в Россию, чтобы поддержать его.
А сами обращаются? Вот театр,
да,
например,
конечно,
выставки, школы, они прям там пишут заявку или звонят, или письмо.
И говорят, есть небольшие очень фонды.
Нам нужно то-то,
очень
то-то.
Небольшие средства, которые выделяются по линии правительственной комиссии по делам соотечественников, угу, за рубежом. Есть что-то, что проводят наши русские дома. Наши возможности ресурсные, они несопоставимы с тем, что есть, я уж не говорю про американцев, китайцев, они малы даже по сравнению с такими игроками, не знаю, Турция, Саудовская Аравия, к сожалению. Да? Но что-то можем, все, что можем, все делаем. Здесь очень важно следующее. Я сейчас, может быть, даже немножко обидную вещь скажу для кого-то из наших соотечественников. Боюсь, после нашего интервью мне посыпятся шишки.
Так.
Но среди многих наших соотечественников есть такая история, что вот родина-мать все для них должна исключительно. Они могут сидеть в позе лотоса и не делать ничего. А мы должны им все принести. И желательно сразу много денег и по карманам еще рассувать, чтобы не надо было, как сказать...
Да вообще напрягаться.
Да. Не все. Таких очень немного, но они есть, к сожалению. Есть даже термин такой, который я в интернете видел. Профессиональные соотечественники. Это люди, которые не учат своих детей русскому языку. Они ходят там в украинское посольство, например, чтобы там напитываться идеями, да, и так далее. Такие есть, к сожалению. Их, опять же, повторю, их немного. Их единицы, но они существуют. Мне бы очень хотелось, чтобы... Помните старое изречение Кеннеди было? Джона Кеннеди, американского президента. Когда он говорил, не спрашивай, что тебе должна сделать Америка, спрашивай себя, что ты должен сделать для Америки. Ну, давайте этот велосипед не выдумывать заново. Не спрашивай России, что тебе должна Россия. Подумай о том, что ты можешь сделать для России. И было бы здорово, если бы наши соотечественники, а это есть, есть школы,
все-таки должен быть симбиоз,
есть кружки, они открывают классы русского языка. Вот мы сейчас перейдем к теме наверняка русской школы.
Да.
Они должны быть активны, и тогда мы их сможем поддержать. Чем поддержать? В редких случаях финансированием. С ним плохо всегда было и есть. Но методики, подготовка учителей, включение в программы стажировки.
Материалы какие-то.
Материалы учебные, там, жиши пиши через «и». Через «и», точно, правильно.
Точно, да.
Книжки в библиотеке в те же самые, да. Есть какие-то, опять же, партнерские организации, фонды и прочие, которые могут на себя взять организацию уголка русского языка или там ремонт в какой-то школе. Ну вот уголок русского языка, сделали мы его. А кто там будет дальше работать? Так организуйтесь, соберитесь там как-то, да, пусть там кто-то бывает. А мы, собственно, придумаем способ как-то поддержать. Поэтому здесь должна быть сейчас модное слово такое, да, коллаборация.
Да.
Она обязательно должна быть.
Евгений Александрович, а наоборот, если состоятельные соотечественники за рубежом, бизнесмены, бывает такое, что они сами к вам обращаются с тем, чтобы вы направили, связали их с теми школами, например, где преподают русский язык, чтобы они могли им сами помочь? То есть вот таким образом. Может быть, они сами не могут понять, кому лучше обратиться, кому чем помочь.
Есть такие.
Ну, то есть это обратная сторона профессиональных соотечественников.
Я сейчас не буду называть название организации фонда. Угу. Есть два замечательных человека из Армении, не связанные друг с другом. И у того и другого школа, фонд, что-то такое. И в той и другой есть русский язык. В одной меньше, в другой больше. Есть даже фонд, который проводит большой конкурс по поддержке русского языка. Он существует на частные пожертвования в Армении. Чуть ли не, не помню, 50 или 60 тысяч детей ежегодно проходят через этот конкурс. Это много.
Это много.
Для Армении, где, к сожалению, не слава богу с русским языком. Там как-то вот молодежь забывает. Сейчас, может быть, в связи там, с последними событиями, русский язык будет испытывать в Армении какой-то ренессанс. Но вот на последнее время было так. А он спрашивает, а давайте, вот у нас есть проект классный, он пришел ко мне, давайте поработаем вместе, давайте вы что-нибудь там
объединим
тоже придумаете
усилия.
Да, для детей, которые прошли через этот конкурс. А у нас есть, например, программа, опять же, давно уже она началась, «Здравствуй, Россия!» для соотечественников. Учитывая то, что дети там, многие из них из смешанных семей, тут из родителей русских, российский паспорт, у кого-то из российское гражданство, или просто, в принципе, под соотечественников можно подвести всех уроженцев бывшего Советского Союза, в принципе, да, вот по большому счету.
Ну да.
И эти ребята, старшие школьники, выпускники, мы их можем привезти в Россию. Мы их можем здесь, вот мы в Петербурге находимся, привезти в Эрмитаж. И они ошалеют от этой красоты, понимаете? Они вернутся влюбленные в Россию.
Вот вы назвали двоих людей в Армении, которые так делают.
Ну, например, да.
Да, например, в частности. А если говорить о Прибалтике, о странах Балтии, уже упомянутых нами,
вот
в другом контексте.
Вот только что, буквально
выше.
Там час где-то, полтора назад, здесь, в коридоре питерского форума, разговаривал с замечательным совершенно активистом из Эстонии.
Угу.
У нас в Эстонии нету представительства. Нету его вообще в Прибалтике, нету представительства. У нас часто упрекают. А почему вы не открылись там-то и там-то, бездельники такие, да? Но мы не можем, мы орган власти, мы не можем сами открыться где-то. Вы представьте себе, если бы Госдеп американский, там, USAID в одностороннем порядке начал бы открывать представительство в России. Это невозможно. Нам нужно межправительственное соглашение, обмен нотами и так далее.
И не факт, что...
Можем ли мы, да, себе представить ситуацию, при которой
реалистами?
Прибалтийские
да.
страны сейчас бы заключили с нами межправсоглашение? Значит, что делать? Работать-то все равно надо. До 40% русскоязычных. Их права нарушаются. Им не дают учить русский язык. В государственной программе его постепенно вымывают и исключают. Есть давление на, мы говорили об этом, да, на русскоязычную прессу.
Угу.
Люди иногда просто, извините меня, ну, опасаются идти в российское посольство, чтобы получить там, какую-то, там, консульскую услугу, потому что к ним потом придут какие-нибудь местные КГБшники и будут им задавать вопросы, за сколько он продался кровавому Кремлю.
Типа того, да.
Ну, вот, да. Ну, работать, значит, надо все равно. Как это делать? Через некоммерческий сектор местный. Вот встретился я, замечательный мужчина, потому что не буду я сейчас называть фамилию, а то к нему тоже придут КГБшники. Да,
да.
Он сказал, давайте, мы что-то организуем, а вы нас поддержите. Давайте. Вот сейчас питерский форум закончится, мы с ним проработаем дорожную карту, как сейчас говорят, и придумаем, как что-то сделать. Тем более, что для местных властей, по идее, это должна быть более понятная и прозрачная история. Пожалуйста, это местное НПО. Это не какая-то там тайная агентура, которая в лосиных копытах обратным ходом перешла границу и что-то там подкопала. Это местное НКО, которое по местному законодательству действует. Какие у вас вопросы к ним? Пришите им кремлевскую агентуру? Пожалуйста, мы все наше сотрудничество готовы делать прозрачным, понятным, очным, явным и легальным. Его другого
дело
и нету,
же даже не в юридических аспектах, мы же это понимаем.
Давайте,
это
пусть подставятся сами. Пусть подставятся сами, ради бога. Это будет обидно, но в первую очередь для них самих.
Да, наверное, таким образом. Евгений Александрович, вы сказали буквально накануне здесь на ПЭФ, что Россотрудничество рассматривает возможность поддержки частных русских школ за рубежом, но по результатам оценки их деятельности. То есть понять, как они работают, что они делают, и тогда уже с ними взаимодействовать. А как понять-то? То есть какие будут критерии?
Мне хотелось бы, ну, во-первых, там должна быть градация, потому что есть школа типа кружки.
Ну да.
Есть школа, где кроме русского языка еще там и ботанику преподают. А есть школа, которая идет по российской школьной программе, используя в том числе и онлайн-сервисы, которые сейчас появились, блестящие совершенно. Есть портал целый, который разработал Минпрос. Везде, на сайтах посольств сейчас везде эта ссылка висит. И они идут просто по школьной программе. Надо, во-первых, посмотреть программу этой школы. Я готов отправлять туда наших представителей, специалистов, как мы называем, образованцев, да? Специалистов, профессионалов в области организации образования, чтобы они знакомились с этими людьми, проверяли это все дело, смотрели, чем занимается эта школа, проводили некие собеседования и с учащимися, чтобы понимать, так ли это или это показуха. Дальше мне хотелось бы, чтобы был у нас на сайте некий листинг, список по разной наполненности, естественно. Здесь у нас школы-кружки, здесь у нас более содержательные, здесь у нас еще что-то такое. И, в принципе, попадание в такой листинг должен означать поддержку от Россотрудничества. Там появятся деньги, финансируем. Не появятся деньги, значит, книжками, стажировками, обучением, подготовкой и так далее, и так далее. Для местных наших соотечественников, почему только соотечественников? Ради бога, кто угодно может прийти учиться в такую школу. Это же их дело, это частный сектор.
Просто человек захотел, пришел или
привел
ребенка. Да.
Это должен быть показатель качества. И я думаю, что такие школы, попав в такой листинг, будут бесплатные со стороны Россотрудничества, никто не будет за это что-то там брать, какую-то мзду. Он должен понимать, что вот в этой школе она в листинге числится, значит, там качественно, значит, там нормально, значит, там учат, и все это хорошо. Следующая история. То, что мы должны проработать с коллегами из Минпроса, нам нужно наладить систему сдачи наших вот этих вот нормативных сертификационных экзаменов, ЕГЭ, ОГЭ и прочее, за рубежом.
Угу.
Чтобы дети, которые там заканчивают школу, очную, заочную, российскую, обучаясь там или что-то такое, имели возможность в нашем представительстве сдать ОГЭ, ЕГЭ и получить сертификат.
Логично. И, может быть, потом приехать и уже поступать там в
безусловно,
российские вузы.
Безусловно.
Совершенно спокойно,
безусловно.
Без пересдач мне, каких-то
да.
и перестроек.
А то, что касается поддержки частных школ, я бы сформулировал это точнее. Я считаю, что мы должны поддерживать любые школы. Мы не в той ситуации, когда нам надо выбирать. А вот это, вы знаете, частное, а это получастное. Вот эту, наверное, не будем, а эту будем. Ерунда. Любые школы, любая образовательная инициатива, которая есть с русским компонентом, должна быть поддержана отсюда. Как? Другой вопрос. Давайте мы проработаем это. Но принцип такой. Смотрите, есть частные некоммерческие школы. То есть, когда нет у школы цели извлечения выгоды. То есть, это никто не наживается, а просто она там себя содержит каким-то образом, выплывает. Это замечательная история. Приведу там пример того же, ну, условно говорили уже про Ереван. Давайте пусть это будет Ереван.
Да, пусть.
Раз уж у нас такая армянский вечер такой, да. Вот есть там, по всему миру есть, и там тоже есть сеть англо-американских школ или британская школа. Британские школы все вообще частные. Они не государственные. Просто на сайте Foreign Office они все как-то там, вот тоже у них есть список, они там следят за следованием программы и прочее, и прочее. Но они зарабатывают деньги безумные совершенно. Там 3000, 4000 в месяц евро или долларов. Да? Ну, это безумие совершенно. Кто в Ереване готов платить такие деньги? Очень небольшое число каких-то элитных, богатых,
это
состоятельных
правда.
Семей. Блатные детки, может быть, и хорошие, но так или иначе, да, состоятельных
но
семей.
Но это очень маленькое просто количество.
Слушайте,
людей само
отлично
по себе,
может
да.
работать в том же самом Ереване физмат-школа, где плата будет составлять 150-200 долларов. С гораздо большим числом семей, которые могут себе позволить отправить ребенка в эту школу. Она тогда не будет финансироваться обязательно из государственного российского бюджета. То есть, мы не отберем эти, условно, деньги от какой-нибудь школы под Пензой или там, под Саратовом. Она себя будет содержать и кормить, а при этом мы ее будем поддерживать книжками, сертификацией, лоббированием ее интересов здесь, в Минпросе. Вот это может работать и будет работать, безусловно.
Ну, и работает и сейчас, как мы понимаем.
Работает и сейчас, но, к сожалению, плохо и не с нами.
Вот, да.
А должно работать хорошо и с нами.
То есть, это тоже коммуникация, определенный вопрос коммуникации.
Конечно, да.
Хорошо. А можете ли вы назвать какую-то, Евгений Александрович, вашу любимую программу Россотрудничества, если можно так выразиться?
Наверное,
или любимый проект?
Наверное, знаете, вот я уже говорил, новое поколение. Объясню, почему.
Да.
Во-первых,
я почему-то
она...
думала, что вы скажете.
Ну, конечно. Нет, я объясню, почему. Она какое-то время была просто... Мы привозим 1000 человек, мы их здесь веселим, мы их сажаем на пароходик, они плывут мимо Кремля или здесь мимо Зимнего дворца, потом мы их отправляем там в музей, а потом мы их кормим и, в общем, отправляем обратно. Ну,
прекрасно.
Это замечательный, прекрасный туризм.
Абсолютно.
Это замечательный туризм. Есть там каких-то спортсменов мы привозили, это тоже хорошо, спортсменов тоже нужно возить. Но то, как она сейчас перестраивается, это под профессиональные задачи, под специализацию. Гораздо интереснее привести группу докторов из Дамаска, или учителей из Киргизии, или там айтишников из Казахстана, чтобы они приехали сюда, айтишники, в крупный какой-нибудь дата-центр, чтобы они поварились здесь, посмотрели, как это устроено, чтобы они посмотрели, как работают эти компании, чтобы доктора съездили в какие-то вирусологические лаборатории и в ковидные центры, увидели, как у нас происходит борьба с этим делом, да, увидели наши возможности.
Потому что и в IT у нас действительно и большие это, возможности.
Да, и это полезно. И в этом есть практическая, прагматическая польза. Они вернутся обратно. Мы им сделаем еще серию каких-то семинаров, которые будут поддерживать их интересы и знания. Онлайн, офлайн, все равно совершенно это вопрос уже практически реализации. И тогда у нас получается, что вот эта история с новым поколением становится профессионально, практически востребована, с одной стороны. А с другой стороны, это ресурсная база под направление работы с культурой, под направление работы
с наукой,
с хай-тек. И так далее, и так далее. То есть, у нас сейчас вот перестройка произошла в агентстве в ноябре прошлого года, когда у нас появились более четкие функциональные управления культуры, науки, образования,
СМР,
содействие международного развития и гуманитарных программ. Новое поколение – это ресурс для них всех. Вот надо нам сейчас реставраторов привести. Давайте мы по управлению культурой из этой программы возьмем там 20 человек и привезем их здесь постажироваться, поработать, и так далее. Мы будем вернуться и будут восстанавливать фрески в каких-нибудь древних монастырях. Замечательно. Поэтому она, наверное, самая сейчас такая ресурсная и, наверное, вот любимая.
А да. Процент влюбляющихся по итогам,
очень большой,
Евгений Александрович?
Очень большой.
Знаете, влюбляющихся редкие, и при этом продолжающих вот эти контакты?
Редкие единицы уезжают отсюда разочарованные. Угу. Редкие. Дальше происходит проблема, которую мы решаем и будем решать, когда они возвращаются домой и чувствуют себя потерянными и забытыми. Вот угу. Это самая опасная история. Здесь должна быть то, что называется птичьим юридическим языком, но бюрократическим, постпрограммка. Когда выпускники этой программы, с ними проводится дальше работа. Собрать их, поговорить, что их волнует. Встретить их там с выпускниками других программ или других годов.
Чтобы они тоже обменялись впечатлениями, опытом.
Вот доктора из Дамаска, вот они вернулись. А давайте мы какого-нибудь нашего вирусолога хорошего выведем на онлайн-связь с ними через Zoom, и они в нашем русском доме проведут семинар про то, что у нас есть какая-нибудь там еще новая технология, что-нибудь обсудят. С ними надо продолжать общение. Потому что если это не делать, тогда, да, накапливается разочарование какое-то, типа, вы меня прокатили, вернули обратно и бросили. Зачем мне это надо? Программа еще просто, она смонтирована так, чтобы она не превратилась в инструмент туризма. То есть, один и тот же человек не может сразу второй раз и третий поехать. То есть, должно там пройти.
Ну, конечно, это
он
логично.
Не может, он может один раз только участвовать в программе, но в исключительных случаях через несколько лет мы его снова возьмем. Иначе это будут одни и те же люди. А потом они превратятся в профессиональных соотечественников.
Ой, мы очень надеемся, что в ответственных, любящих соотечественников,
да,
прежде
конечно.
Всего. Евгений Александрович, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я напомню, что в гостях в студии «Радио Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме был Евгений Примаков, глава Россотрудничества. Спасибо еще раз.
Давайте встречаться, чтобы было как раньше. Переговоры, деловые завтраки, дискуссии, споры. И обязательно инвестиции и новые контракты. Первое крупное деловое событие года, которое пройдет в офлайн-формате. Петербургский международный экономический форум. Снова вместе. Экономика новой реальности. Так звучит его главная тема. Каким будет постковидный мир? Спросим мы у бизнесменов и политиков. И обсудим в эфире «Радио Спутник».